духовные основы любви, брака и семьи давно известно с глубочайшей древности, что человек – существо вечное и бессмертное. Одним словом, человек – вечный космический странник. И вот если исходить из этого критерия, то на всю жизнь свою каждому надо смотреть совершенно иначе, чем это было тогда, когда нам вешали лапшу на уши о том, что мы якобы живем один раз, и ешь, пей, наслаждайся, хватай от этой жизни все, что хорошо лежит, ну и так далее. С этой философией каждый из вас знаком. Так вот, главная наука, которую необходимо осваивать человеку, раз он вечный человек, это творчество отношений. Каких отношений? Отношения с миром высшим, поскольку всегда есть как низший мир, ниже нас с вами, так и есть обязательно высший. Это совершенно отрицать бессмысленно. Так вот, отношения с высшим миром, отношения друг с другом, отношения с природой. Вот эти отношения, над этим работать каждому надо со дня рождения и до момента ухода отсюда. Огромное значение в судьбе вечного человека, то есть космического странника, огромное значение имеет семья и качество взаимоотношений между ее членами. Будущее всего земного человечества зависит от правильного понимания того, какой должна быть семья. Ведь семья, оказывается, это основа, где закладывается фундамент культуры любого общества, а также его духовно-нравственный потенциал. А что такое культура? Это что-то примитивное, что ли? Это какие-то там танцульки, или посещение секты какой-нибудь, или церкви? Культура – это культ духа, культ света. Культивировать надо в себе культ света и духа. В этом суть культуры. Так вот, проблема семьи касается всех. Ну, каждый сидящий продукт семейных отношений. Это понятно, да? Каждый человек – это чей-то ребенок. И обычно вырастая, он сам становится родителем. И так каждый из нас тысячи раз уже родился, тысячи раз был родителем или матерью тех или иных детей. Духовные воззрения на брак, на семью были известны в глубочайшей древности. В современную эпоху эти знания во многом оказались утерянными. Чтобы восстановить высокие идеалы семьи, необходимо знать человеку и понимать космические законы жизни, которые лежат в основе построения семьи. Знает человек эти законы, не знает, но они лежат в основе построения семьи. Вот они определяют непреложность ее духовного содержания. Идеалы построения семьи мы можем найти в мировых исторических традициях, как на Востоке, так на Западе, как на Юге, так на Севере, которые считают супружество духовным единением одной души с другой, сердце мужчины с сердцем женщины. Без чего брак перестает быть браком, превращается всего лишь во временное физическое соединение. В древности брак считался таинством. И считалось, что настоящие духовные браки заключаются не без участия высших сил. Древние социальные традиции считали, что в основе семьи должна лежать высокая любовь супругов, именно высокая любовь. Не животное, скотское там, телесное, а высокая любовь, духовная. И огромная ответственность за совместную жизнь и воспитание детей. В древности люди были намного мудрее, чем сейчас. Это уже и наука установила. Там придавалось большое значение миру в семье, единодушию, добродетели и самоотверженной любви супругов и всех членов семьи друг к другу. Самым большим преступлением считались те или иные измены среди близких родственников. А это, естественно, расторгало семейную жизнь. В древних наставлениях говорилось о большой ответственности родителей за свое поведение, которое должно служить примером для детей. Именно на родителей ложится главная ответственность за воспитание детей. А этого часто как раз не осознается в современных семьях. Научные исследования показывают, что после 7 лет жизни ребенка, после 7 лет жизни ребенка, первых 7 лет, морально-нравственные установки у него с большим трудом поддаются потом корректировке после 7 лет. Так что школа перевоспитать после 7 лет то, что дала семья, чаще всего не может. Школа не может. Духовные положения, такие как знания о вселенском начале, о мироздании, о духовности, о нравственных основах жизни и так далее, все закладывается в основном до 7 лет. И маленькими воплощенцами все это легче усваивается. Современные земные семьи в большинстве своем не являются духовным союзом мужчины и женщины. В большинстве своем не являются. Высокое значение семьи, к сожалению, у современного земного человечества часто забыто. Наш современник, ну вот он жил в 20 веке, великий педагог Сухомлинский писал, что пришло время на Земле, наконец-то, создать идеальную семью, идеальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Одним словом, семья – это величайшая ценность, созидаемая человечеством. Она является основой общества. Она – залог здоровья народа. Семью также надо рассматривать как прообраз планетарного братства, глобального братства, которое, как построение жизни людей на Земле, должно утвердиться в будущем. То есть в будущем все человечество должно будет представлять собой огромную глобальную семью. И вот то, что творится сейчас – весь этот сатанизм на планете, создаваемый всевозможными собственниками, эгоистами, все это должно кануть в прошлое. Но сейчас вот я вот смотрю на вас, и кто тут собрался? Кто собрался? В основном 50-70 лет, да? Ну, кто-то чуть моложе. Зачем вам, спрашивается, вот некоторые говорят, а зачем мне эта семья? Замуж я выходить не буду, жениться тоже не буду. Правильно, да? Ну, может, кто-то и будет, не знаю. Зачем вам мне это все? В общем-то, вам, наверное, это нужнее даже. Знаете почему? Потому что каждый из вас, не сегодня-завтра уйдя в тонкий мир, потом в огненный мир, вернетесь сюда кем? Детьми. Каждый из вас. Потом снова будете родителями. И так постоянно. Поэтому, имея определенные знания и опыт, он очень будет нужен вам в будущем. Ибо жизнь человека бесконечна. Сейчас вы можете мне не верить, но потом сами убедитесь, вспомните. Так вот, семьи являются теми кирпичиками, из которых построено земное человечество. Пока жива семья, живет и физическое человечество нашей планеты. Важно, чтобы семья создавалась по тем же законам, по которым живет весь космос. А эти законы, космические законы, едины для всего мироздания, и они не могут нарушаться человеком. За нарушение законов он обязательно будет расплачиваться, и ничто его не спасет. Эти законы сообщались земным людям, великими учителями, строителями нашей Солнечной системы, создателями нашей планеты. Их еще называют великими учителями человечества. Законы сообщались человечеству постоянно на протяжении всей истории разумного человечества. А разумное человечество на нашей планете существует уже 18 миллионов лет. Великие космические учителя, наши старшие космические братья, кто это такие? Это существа высочайшего уровня развития, которые руководят эволюцией как всей Солнечной системы, так и нашей планеты. О них, кстати, сказано в той же Библии, о том, что они создали и эту планету, и нам с вами дали часть себя, то есть искру божественную, искру разума. Они там называются Элохим. Элохим – это значит много богов участвовало в создании Земли и нас с вами тоже. Так вот они, их ближайшие помощники, составляют иерархию света, как Земли, так и Солнечной системы. Именно эта великая иерархия звездных строителей упоминается везде, во всех разных религиях, во всей духовной истории земного человечества. Нравится это кому-то, не нравится, от этого никуда не денешься. В древних литературных источниках имеется много упоминаний о загадочном месте на Земле. На Востоке это место называется Шамбалой. И это там самое священное понятие на Востоке. Это обитель великих учителей света. Это духовный центр планеты. Духовный центр космического братства. Представители космического братства на нашей Земле. И вот великие старшие братья человечества миллиарды лет назад прошли тоже такую же человеческую фазу эволюции, но только на своих высокоразвитых планетах Солнечной системы. В древних манускриптах можно найти неоспоримые факты, что все великие знания были получены из этой великой обители. С вестью братства света приходили оттуда такие подвижники, как Рама, Гермес, Кришна, Моисей, Зороастр, Будда, Христос, Магомед и многие другие, опередившие в своем развитии земное человечество на целые эпохи. Вот они приносили сокровенные знания, которые затем людьми притворялись в разные священные писания, такие как Веды, Упанишады, Бхагавадгиты, Пятикнижие Ветхого Завета, Авеста, Евангелие, Коран и другие другие. Но великие учителя совершенно не виноваты в том, что земляне искажали их учения, создавая свои доморощенные религии, порой нашпигованные всяческими ненужными обрядами и театральными ритуалами. В 19 и 20 столетиях знания о великом братстве света, о великих учителях космоса, были более широко раскрыты через их доверенных, выдающихся исследователей, писателей, путешественников, деятелей культуры, общественных деятелей. Они нам известны посланцы свыше, как Елена Петровна Блаватская, ее ученики и семья Рерихов. Блаватская и великая семья космических учителей, известных нам как Рерихи, под руководством учителей света Солнечной системы, еще раз, и уже по-новому, в соответствии с новой эпохой, обнародовали сокровенные знания о жизни Вселенной, о тесной связи космоса с нашей планетой, о бессмертии каждого конкретного человека, бессмертии человеческого духа, о великом космическом предназначении каждого человека, о законах, космических законах, на которых построена жизнь во Вселенной, и во всех ее проявлениях. Блаватская, как известно, написала два фундаментальнейших труда на английском языке для Запада. Это «Разоблаченные Зида» два тома и «Тайная доктрина» два тома. И вот там впервые в истории человечества были даны знания, которые до конца XIX века являлись достоянием только очень небольшого круга великих мудрецов Востока. Люди Земли впервые за последние сотни тысяч лет получили возможность узнать об истинной истории развития Солнечной системы, нашей планеты и ее человечества. Но кто-то скажет, а почему раньше эти знания не давались? Давать было некому. Человечество не созрело развитием своего сознания до необходимого уровня. Так вот, в тайной доктрине изложены космические законы, по которым должна строиться жизнь земного человечества и которая определяет эволюцию нашей планеты. Блаватская называла тайную доктрину синтезом науки, религии и философии. В 20 веке земному человечеству было дано новое учение, названное учением живой этики или огненной йогой. Это соответствует новому этапу эволюции и человечества, и нашей планеты. Донести это учение до земных людей было поручено Николаю Рериху, художнику, писателю, ученому, культурному общественному деятелю и его жене Елене Ивановне, выдающейся женщине нашего времени, философу, мыслителю космического масштаба. И как следующий шаг раскрытия сокровенных знаний, в книгах учения живой этики изложены положения о жизни земного человечества в нашей и будущей эпохах, о тонкоматериальных мирах, об энергиях космоса, о законах, которыми мы должны руководствоваться в своей жизни. Живая этика является неисчерпаемым источником духовных знаний и нравственных ориентиров для всех людей нашего времени. Это высокое учение можно назвать синтезом всех бывших космических учений, земных наук, философии, религий, учением которых очищает и углубляет. Это учение не отрицает всех бывших учений. Ни Библия не отрицает, ни Корана, ни буддизма и так далее. Просто оно все это значительно расширяет. О многом, о чем учил в свое время Христос, в то время, когда Он был, Он не мог многого сказать людям ввиду неподготовленности этих людей. И тот, кто Библию читал, кто читал Новый Завет, там есть такие высказывания, что Он многое не может сказать прямо, а говорил притчами, как вы помните. Так вот, учение живой этики говорит о том, о чем не мог сказать в свое время Христос, говорит именно о непреложных законах мироздания, объясняет их научно, определенно, точно. Именно закономерностям духовной эволюции человечества и космоса посвящено это великое учение света. Оно устремляет людей к духовному совершенствованию, эволюционному продвижению через постижение космических законов бытия. Оно дает новое мировоззрение, соответствующее новой эпохе. Так вот, в отношении супружества и воспитания молодого поколения космические учителя говорят, что семья должна строиться в соответствии с космическими высшими законами, то есть незыблемыми основами жизни всего космоса. Нарушение же этих законов приводит семью, а вместе с ней все человечество, к деградации, что как раз мы и наблюдаем в современном человеческом обществе. В принятии нового космического мировоззрения именно там спасение человечества, и очень радостно, что учение живой этики все больше и больше имеет последователей на планете Земля. В основе любви, брака и взаимоотношений мужа и жены в семье лежит великий космический закон равновесия начал, то есть равновесие духа и материи. А что такое начало? Это полярная составляющая любого явления во Вселенной. Все везде имеет два полюса, как мы видим. Лето и зима, ночь и день, приливы и отливы, мужское и женское, свет и тьма, плюс и минус, ну и так далее, и так далее. То есть вот эта двуполюсность, полярность пронизывает все в мироздании, от мельчайших атомов до гигантских звезд и планет. Без вот такой двуполярности было бы невозможно существование жизни. Наша Вселенная начала свое существование с выделения из единого первичного элемента, из божественного единого элемента, из единой духа материи двух полярностей – духа и материи. В дальнейшем развитии Вселенной все, что есть в проявленном мире, а в данном случае проявленный мир – это физический мир, все начинает отражать вот эти две полярности, которые являются двумя полюсами единой реальности. Дух и материя – это не какие-то антиподы, как часто считается по невежеству. Это два полюса единого целого. Дух надо рассматривать как утонченную или разряженную материю. А материю надо рассматривать как уплотненный или кристаллизованный дух. Отдельно взятые в космосе дух и материя ничего не создают. И только их соединение дает жизнь и ведет к творчеству. Все бесконечное разнообразие форм жизни и творчества во Вселенной заключается именно в разных сочетаниях духа и материи. В нашем земном мире закон полярности в отношении человечества прежде всего выражается в делении его на два физических пола, то есть на два начала – мужское и женское. Оба начала энергетически неразрывно связаны друг с другом. И более того, они должны, следуя космическому закону, находиться в равновесии и сотрудничестве. Согласно тайной доктрине, первоначально, это сотни миллионов лет тому назад, будущий человек представлял собой эфирное существо, неразумное существо, но зато духовное. Но духовность это была неосознанной, младенческой. Существо это, то есть человек, в далеком прошлом, вначале был бесполым существом. Потом человек стал андрогином, то есть двуполым. Постепенно шло уплотнение его эфирного тела. И вот приблизительно 18 миллионов лет тому назад произошло своеобразное разделение человечества. Не самого человека, а самого человечества на два пола, мужской и женский. Об этом есть упоминание, искаженное, правда, зашифрованное в Библии, о том, что из ребра Адама была сотворена Ева. Вот это такая сильная искаженная шифровка, она многое натворила. И вот это разделение есть необходимое условие космической эволюции, так как каждый человек при недостатке в нем духа или материи развивается более успешно. Но мужское и женское начало сохраняют взаимный магнетизм, то есть притяжение, так как они есть как бы противоположные полюса одного магнита. На протяжении тысячи веков космической эволюции человек бессознательно ищет недостающие ему, стремясь к восстановлению состояния равновесия в себе, состояния единой бесполой сущности. Сказано, что бессмертный дух в высших мирах, в высших сферах пола не имеет. Пол только здесь у нас. Разделение полов не было каким-то механическим процессом. Оно знаменовало собой начало новой фазы развития человека, именно человека как разумного существа. В этом процессе участвовали великие строители Солнечной системы. Их на Востоке и в прошлом называли сынами пламени, сынами света. Вот они наделили неразумного в свое время человека искрой разума. Первоначальный человек, когда он только что получил физическое тело, хотя и был духовным, но духовность эта была младенческой. Назвать совершенным его было, естественно, нельзя, так как в нем отсутствовала способность мышления. Тем более отсутствовала способность сознательного мышления. Так вот, целью космической эволюции является создание мыслящего, разумного, универсального, вечного человека, строителя космоса, озаренного светом высочайшей духовности. Вот задача космической эволюции в чем? Чтобы каждый человек стал мыслящим, разумным, универсальным строителем Вселенной. Каждый человек в потенциале своем – это Бог. Будущее, конечно, если захочет стать Богом. С получением от сынов огня божественной искры у человека появилась свободная воля, то есть возможность выбора. Выбор в своих мыслях, желаниях, поступках. А какой выбор? Ну, он может выбирать. Жить по законам космоса или идти против них, стряпать какие-то свои законы. Сложные процессы развития разума и воли в человеке потребовали вступления в силу после разделения полов таких космических законов, как закон перевоплощения, закон кармы, закон жертвы, закон космического права и так далее, и так далее. Всего на Востоке насчитывает 108 законов, на самом деле их больше, около 300. О некоторых космических законах необходимо немножко рассказать. Содержание закона перевоплощения. Рождение человека – это не есть начало существования родившегося, так же, как смерть не есть конец существования умершего. Человеческая жизнь в 60-80 лет и даже более, которую мы наблюдаем, это лишь мизерный отрезок бесконечной человеческой жизни. Это отрезок, протекающий именно в условиях плотного физического мира. Материя в нашем мире грубая и тяжела. Ну, тело вот это, так сказать, тяжело, особенно утром, когда его поднять трудно кое-кому. Кроме этого грубого физического мира, существуют другие миры, где материя значительно более тонкая, легкая по своим свойствам. Она более подходит к категории разных видов энергии. Причем материи высших миров значительно тоньше известных в настоящее время энергополей физического мира. Так вот, в подобных мирах, состоящих из тонкой материи, или в тонких мирах, протекает человеческая жизнь каждого из нас до рождения сюда, в наш грубый физический мир. И потом туда же, в эти тонкие миры, уходит вечный бессмертный человек, после того, как сбросит изношенное физическое тело, или кто-нибудь его умышленно выгонит из этого тела. Чем? Ну, войну устроит, терроризм какой-нибудь там, прирежут, отравят, в больнице завяжут, или заразится какой-нибудь гадостью. Тело становится непригодным для жизни, и человек там покидает его. Но уходит он туда не навсегда, а только на время, большей или меньшей длительности. А вот время пребывания в тонких мирах зависит от психо-духовных свойств, от качества ушедшего человека, после чего он снова рождается на этой земле и продолжает жить в условиях, опять-таки, этой плотной материи. Зачем? Многие говорят, узнав о законе перевоплощения, говорят: «Ой, я больше сюда не хочу приходить, мне так тут надоело, все. В Царстве Божьем, оказывается, лучше». А некоторые действительно не хотят сюда идти, из тонкого мира. Есть такие лентяи. Так вот, зачем сюда человек приходит опять? С целью приобретения опыта жизни, поскольку ему надо дальше совершенствоваться. Дальше надо расти. Он там выясняет, что у него этого не хватает, того не хватает, 5-го, 10-го, 20-го, 100-го не хватает, надо пойти приобретать. Здесь вот в этом мире, это мир космической Земли, где мы что делаем? Сеем семена. Вот каждый сеет свои мысли, свои желания здесь. И что вырастет? Он потом должен прийти жатву снять. Так вот, каждый человек проходит физическую жизнь, накапливая опыт и развивая свои качества, необходимые для жизни в космической беспредельности. В очередной раз человек умирает, то есть уходит в тонкие миры, чтобы снова оттуда возвратиться на Землю, и так многие сотни и тысячи раз. Но с каждым новым приходом сюда, с новым воплощением в физическом мире Земли, он проходит очередной курс в огромном учебном заведении. Но этот курс он может проходить не только на этой земле. У нас, кстати, на земле воплощается много существ других планет ради приобретения опыта. Таким образом, человек эволюционирует. Фактически материал, подтверждающий правильность учения о перевоплощении и состоящий главным образом из сообщений людей, помнящих одну или несколько своих прошлых жизней, вот этот фактический материал сейчас в наше время просто огромный. Ученые столько собрали фактов, от которых просто никуда не уйдешь. И он все время возрастает. Вот тут недалеко, с той стороны Черного моря, в Краснодарском крае, молодая девушка, 16 лет, вспомнила 120 языков, на которых она говорила, в 120 своих прошлых жизнях. Ученые, которые таскают по разным институтам сейчас, университетам, и некоторых языков совершенно не знают, и говорить с ней на этих языках некому в наше время, среди научной всей этой братьи. В церковных учениях Запада великий закон перевоплощения был отменен лишь в 553 году, в новой эре, на втором Константинопольском соборе. Почему был закон перевоплощения? Этот великий космический закон был отменен. Как очень неугодный невежественным церковным чиновникам. Потому что этот закон ставит всех в равное положение. Ну, кому же хочется быть? Какому начальнику хочется быть равным там, с каким-то там подчиненным? Таким образом, учение о предсуществовании души и ее многократных приходах на землю стало якобы ересью среди официального церковного начальства лишь в VI веке после Рождества Христова. До этого времени этот закон был терпим и принимался теми церковниками, которые были знакомы с древней мудростью Востока, с древней мудростью человечества. И вот с тех пор учение Христа было изгнано из церкви, и место его заняла церковная догматика и церемониальная магия. Другой космический закон, закон кармы, закон причины-следствия, как называют его ученые, гласит: нет явлений без причины, и какова причина, таково и следствие. Карма – это слово не наше, а санскритское слово, означает действие. Так вот, действие человека, а какие у нас с вами действия? Это наши мысли, желания, поступки. Вот они являются причинами. И эти причины неминуемо приносят определенные следствия, которые, в свою очередь, опять становятся причинами для дальнейших следствий. И вот таким образом жизнь человека, его удачи, неудачи, счастье, несчастье, обуславливается бесконечными цепями причин и следствий. Все это создается самим человеком. Действия человеческие в следствиях, они как бы возвращаются на своего деятеля. Например, причиненное другим зло обязательно, неизбежно возвращается к злодею в виде тех или иных несчастий. А добро, хочет там человек того, не хочет, понимает он это, не понимает, обязательно возвращается добро в виде удачи и счастья. То есть действует закон, что посеешь, то и пожнешь. Иногда это все возвращается в этой же жизни, а по большей части возвращается в следующей жизни. Потому что в этой жизни, вот у каждого сегодня из нас с вами, жизнь – это следствие нашего прошлого, наших прошлых жизней, прошлых мыслей, желаний, там, поступков. Закон кармы, закон причины следствия основывается на всем хорошо известном физическом законе сохранения энергии. Ну, кто физику помнит еще? Ведь карма – это не что иное, как накопленная энергия. Энергия наших мыслей, наших чувств, страстей, скажем, эмоций, поступков. Вот это все называется также учеными психической энергией. Все вместе. Все наши мысли, намерения, все дела образуют вокруг нас в нашей ауре определенное, как говорят ученые, энергоинформационное поле. Вот оно-то и является носителем кармы. То есть носителем всех наших накоплений. Так вот, энергия кармы, то есть энергия накоплений наших собственных, в ауре человека следует за ним, за бессмертным человеком, из одной жизни в другую жизнь, из одного воплощения в другое. Вот она-то участвует в формировании человеческого эмбриона, определяя физический облик младенца, определяя качество его тела. Например, в прошлом воплощении человек был убийцей. Кем он родится в новой жизни? А в новом рождении может оказаться калекой с очень серьезными, так сказать, физическими недостатками. Это так называемое искупительное воплощение. Он в течение всей жизни будет мучиться за то, что он кому-то нанес в прошлом физическое повреждение или совершил убийство. Но сейчас много людей же убивают, да? Представьте, сколько коллег у нас будет в будущем. Наши лучшие друзья и заклятые враги, кто это такие? Специально, что ли, какой-то Господь Бог их нам послал? Нет. Лучшие друзья и заклятые враги сотворили мы их себе сами, согласно закону. Так вот, в наше время, если они нам встречаются, это посланцы закона, кармические посланцы. И друзьями и врагами, с другими людьми мы становимся задолго до сегодняшней встречи вот в этом мире и в этой жизни. А наши родители в прежних наших воплощениях могли быть нашими друзьями или близкими родственниками. В абсолютном большинстве случаев все семейные проблемы – это результат прежней кармы, прежних накоплений наших и непонимания уроков этой кармы в нашем сегодняшнем воплощении, в сегодняшней жизни. Вот прежние свои энергоматериальные накопления можно изменить, конечно, если над этим работать. Можно их нейтрализовать в какой-то степени, накапливая положительную энергию через свои духовные, бескорыстные, альтруистические мысли и поступки. Главный же путь переработки плохих накоплений наших собственных, главный путь, состоит в изменении самого собственного мировоззрения человека, понимании человеком законов действия психической энергии, и, наконец, в изменении своего мышления. А вот это как раз и является ключом преображения всей нашей жизни. Можно было бы всем этим не заниматься, но зато в следующем воплощении быть уродом не хочется. Очищение энергии кармы, то есть наших собственных накоплений, происходит через три основные факторы, которые формируют нашу судьбу. Какие факторы? Это, в первую очередь, наша мысль, наши чувства, наши эмоции, страсти и дело, то есть поступки наши. Причем главный фактор во всем этом – это мысль. Допустим, человек там кого-то не наказал, как ему кажется, надо было бы наказать его как следует, или ее. Не наказал, не удалось. Но мысль мерзкую, так сказать, о наказании он носил. Допустим, хотел кого-то убить, а убить не удалось. А он все равно теперь считается убийцей. Так вот, в случае стремления человека к самосовершенствованию, к избавлению от рабства грубой материи, высшие силы помогают человеку нейтрализовать отрицательные накопления. Таким образом, накопление человека, энергоматериальное накопление, или, как говорят на Востоке, карма, тесно связано с уровнем сознания человека, с уровнем развития его сознания. И основным путем создания положительных накоплений является работа человека над расширением своего собственного сознания. Мы можем что-то изменить в карме, скажем, членов нашей семьи. Ведь вот существует карма какая? Личная. Существует семейная карма. Существует групповая карма. Группа каких-то людей. Существует, скажем, карма партии. Карма, скажем, церкви, карма секты. Карма человечества, карма страны, карма народа и так далее. Это как разные формы коллективной кармы. А есть личная карма, то есть лично каждого человека. Во всем этом можно произвести какие-то изменения, если сознательно в этом направлении работать. Изменить куда? Либо в плохую сторону, либо в хорошую. Каждая наша мысль, каждое действие либо отягощает, либо облегчает судьбу связанных с нами людей. Поэтому никто не может сказать, что, мол, человек не может ничего изменить в карме своего ближнего. Личная карма в значительной степени слагается из тех влияний, которыми данный человек был окружен, скажем, в детстве, и с которыми он встречается в дальнейшей своей жизни. Вот самое великое облегчение и благо, которое родители могут дать своим детям, это вооружить детей всеми средствами для успешной жизненной борьбы и дать им понимание назначения и смысла жизни, которые они будут проходить. В учении живой этики сказано: не извне приходит то, что принято считать кармой, то есть не откуда-то. В каждой клеточке человека заключена карма, и дух несет свое достижение и свой доспех. То есть каждый человек, а каждый человек – это дух. Вечный, бессмертный. Законы перевоплощения, законы кармы, преследуя одну и ту же цель беспредельной эволюции, вот эти законы тесно между собой переплетены. Знание этих законов делает человека ответственным в своих поступках. Так как он знает, если он знает закон, то он знает, что зло, которое он кому-то причинит, по неумолимому космическому закону вернется к нему обязательно. В одной из будущих его жизней. Если в этой жизни не успеет вернуться, то обязательно потом. Поэтому земное человечество, говорят высшие силы, должно же наконец осознать великие космические законы. И в частности, закон равновесия и равноценности двух начал. Осознать как основу бытия. А что гласит этот закон? Закон равновесия двух начал. Это равновесие мужского и женского начала. Нельзя ни в коем случае унижать друг друга. Женщину считать слабым полом, а мужчину сильным. Или женщина должна быть, так сказать, в качестве более низком, нежели он, допустим. Здесь полное равновесие. Но его нельзя понимать так. Вот если я, скажем, там шпалы на железной дороге таскаю, я мужик, значит, и она должна таскать их. Равновесие не в этом. В учении Живойски говорится, что равновесие мира не может установиться без истинного понимания начал, то есть духа и материи, мужского и женского. Потому надо утвердиться своим сознанием на мощи равновесия, как стимула бытия. Когда двое гармонично духовно устремленных людей вступают в брак, это всегда большое эволюционное достижение. Почему? Да потому что в этом случае, не в любом случае, а только в этом, когда двое гармонично и духовно устремленных людей, только в этом случае, если они вступают в брак, создается и начинает действовать творческая батарея из двух начал. И вот плоды такого духовного творчества очень значительны могут быть. Если мужчина творец, то женщина его вдохновительница. Без взаимодействия начал никакое творчество и прежде всего духовное творчество невозможно. Ведь человек вот на нашем уровне развития это половина атома, ну один человек. А если есть у него половина, то есть он или она, это уже целый атом. И творческой энергией в такой батарее будет именно возвышенная любовь. Он и она не могут относиться друг к другу, как какие-то соревнующиеся спортсмены. Только объединение сил обеих может строить жизнь. Особенно важно осознание этого космического закона в наше время. Сейчас ведь вновь идет разнузданная кампания по осквернению отношений между мужским и женским полом. Ну вот, включить телевизор-то вечером, особенно в пятницу, там, в субботу. Женщину, бедную, несчастную женщину используют в качестве некой подстилки. Кто использует? Опустившееся мужичье. Вот за это мужичье такое получит, какое не снится нам никому сейчас. Причиной нарушения космического равновесия начал явилось воздействие темных сил на земное человечество, которое началось еще многие миллионы лет назад, особенно во времена Атлантиды. А последний остров этого материка был затоплен духами стихий, около 12 тысяч лет тому назад. Беспорядочное сочетание мужского и женского пола, это так называемый разврат, лишили человечества законного брака. И вот одной из главных причин гибели огромного материка Атлантиды от природных катаклизмов было именно как раз нарушение космического закона равновесия начал. То есть беспорядочное совокупление, так называемый секс, уничтожил Атлантиду. Не что-нибудь, а именно секс уничтожил ее. И в наше время то же самое происходит. Значит, тоже надо ждать уничтожения материков и глобальную катастрофу. Потому что, как сказано, Бог поругаем не бывает. А что такое Бог? Помните, да? Библию брали в руки? Сказано, Бог – это любовь. А когда любовь превращает, так сказать, в секс или еще в какую-нибудь мерзость, то тогда надо ждать уничтожения. Из равновесия любви начал берут истоки и любовь к Богу, и к высшим существам, любовь к своему ближнему, материнская любовь и все прочие проявления великого закона равновесия и сотрудничества начал. Вот этот закон является основой космического бытия, то есть закон равновесия духа и материи, обратите внимание, духа и материи. Женщина символизирует вот у нас, в нашем человеческом обществе, материю, а мужчина – дух. Только они должны правильно относиться к друг другу, соблюдая закон равновесия. Тот, кто думает дойти до конца без любви, без преданности и без устремления к свету, без отдачи сердца высшему миру, напрасно он так думает. Он туда никогда не дойдет. Но некоторые воображают, что они к Богу могут прийти, возненавидев женское начало. Это жуткое заблуждение. Таким путем только можно к дьяволу прийти, но не к Богу. И вот церковное представление о любви к иерархии света лишило ее жизненности. Любовь лишила жизненности. И церковь лишила жизненности, лишила ее огня. И живая любовь и огонь сердец были отнесены в заоблачные выси. А там оказалось им не за что держаться-то. И остался, как говорят великие учителя, дом их, дом разных церковников, пустой. И поныне он пустует. А любовь и сердечный огонь уже вне стен церковных ярко загораются, устремляясь свободно к обликам близким и к духу созвучным. И многие уже начинают молиться, как сказано в свое время Христом, не всяко, но в духе. Помните, такое выражение есть? Молиться не всяко, не в каком-то определенном месте, а везде, в любом месте. А что такое настоящая молитва? Это возношение огней своего сердца к центру высших устремлений. Красоте можно молиться, природе, солнцу, звездам, всему, что наш дух возвышает и устремляет вверх. В учении живой этики о любви говорится как об основном понятии человечества, о любви. Космос сотворен любовью. Любовь лежит в основе всех творческих процессов, идущих во Вселенной, в космосе. В основании всего мироздания лежит великий импульс или устремление к проявлению. Это же импульс или жажда бытия, который влечет также и человека к воплощению. В своем высочайшем аспекте это и есть божественная любовь. В древнейшие времена именно Кама, то есть Бог любви, почитался величайшим Богом. Бог есть любовь, сказано, и в любви, и через любовь зачато каждое проявление Его. Весь космос держится космическим магнитом, то есть божественной любовью. Одним словом, божественная любовь зачинает все миры. Любовь к высшим силам относится к самым высочайшим формам любви. Она носит вневременный характер, то есть вечный характер. Она не умирает во времени и продолжается из одной жизни в другую жизнь, из одного воплощения в другое и так далее. Это мощный двигатель жизни, устремляющий человека к непрестанному совершенствованию и восхождению. Слияние сознаний осуществляется тоже любовью. Это самый простой, надежный, легкий способ. Только в том случае, если сердце вмещает любовь. Искусственно слияние сознаний, то есть соединение одного человека с другим, искусственно создать невозможно. А что такое слияние сознаний? Это когда один человек понимает другого. Когда люди могут жить вместе, когда они стремятся друг к другу, уважают друг друга, невзирая на то, мужского или женского пола. Потому что в одной жизни мы, скажем, мужское тело имеем, в другой жизни женское тело. Те, кто сегодня в мужском теле ходит, в следующих воплощениях могут быть в женском теле. Зачем? Надо приобрести самый разнообразный опыт бессмертному и бесполому духу. Как известно каждому, наверное, что сердце просто любит ни за что, без всякой причины. Любит, не рассуждая. А вот когда рассуждает, вот за это люблю там ее или его, или за то люблю, вот у него там это хорошее, у него это хорошее, это не любовь. То есть рассудок рассуждает, а сердце любит без всякого рассуждения. Но любовь можно растить. Как любимый цветок поливает садовник и заботу имеет, скажем, о цветке, так и чувство любви должно поддерживаться и выращиваться памятью. Память должна участвовать здесь. Постоянной памятью и прочным в этом плане трудом, надежным трудом. Любимому или любимой радость принести дар сердце достойный. Каждый дар достоин любви и силы ее. Вот по силе любви и приношение бывает обычно. Сколько же ненужного и мешающего для единения, очень много мешающего полноте слияния сознаний. Вот это все можно в себе преодолеть любовью. Также энергия любви считается символом света. А культивировать и растить можно любое чувство в себе, зная его беспредельность. Каждое чувство можно растить беспредельно. В области чувств беспредельных становится достижимое. Все недостижимое становится достижимым. А невозможное становится возможным. Любовь к высшему миру, к высшим силам, к силам света означает также любовь ко всему сущему. Означает любовь к человечеству, к природе, к животным, к растениям. Вот это высочайшее чувство любви находит свое отражение и в любви к ближнему, любви к противоположному началу. И делает все эти чувства более одухотворенными и жертвенными. Любовь между мужчиной и женщиной также может быть вечной и космической. Вот встреченный в этой жизни человек, которым, например, возникло высокое чувство, это не какой-то случайный спутник. Встречи с ним, с таким человеком, скорее всего, были в прошлых жизнях и будут продолжаться дальше, если любовь, конечно, сильная. Таким образом, можно говорить о вечной любви, так как жизнь человеческого духа вечна в космосе. Любовь, которая любит тело, умирает быстро. Умирает задолго еще до того, как умрет тело, скажем. Но любовь, которая от духа, а не от тела, вот такая любовь смерти не знает. Ибо она с телом не связана. Поэтому надо смотреть на любовь, как на сияющий мост связи между одним бессмертным человеком и другим бессмертным человеком. Но любовь надо смотреть как мост сияющей связи между одним духом и другим духом. И не все ли равно, в каком теле и где живет этот дух? Если ты связан именно такой любовью с ним, то где бы он ни был, любовь всегда остается. Она не связана с временным телом. Любовь – это связь двух сердец, устремленных друг к другу. Любовь побеждает и время, и пространство, и смерть. Человек в своей жизни должен был бы стремиться к высшей, космической, божественной любви, когда начало, то есть дух и материя, мужское и женское начало, воспринимает друг друга как создание божественное, предначертанное для высшего, беспредельного космического творчества. Любовь надо понимать в самом высоком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор среди людей земных нет понимания вот этой мощной основы космического построения. Земные люди забыли, вернее, даже не хотят сейчас признавать великого космического значения любви. Материализм, грубый материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции – то есть на уровне вот этого секса, этих совокуплений, без любви. Это так называемый собачий секс. Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое. Ну вот двое полюбили друг друга, вроде бы любили, аж без памяти, аж до безумия вроде бы, да? Через некоторое время смотришь, любовь куда-то испарилась. А что же вы живете-то? Да так, привыкли уже друг к другу, да? Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, то есть пробуждение всех высших эмоций, творческих способностей. Именно в этом заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. Правильное сочетание, нужно еще правильно себе подобрать жену или мужа, дадут человечеству необходимое равновесие. И именно страшное вот эти вот нарушения космических законов разрушает и человечество, и грозит гибелью всей планете. Правильное понимание великого таинства, уважение к женскому началу изменит этот мир. Люди должны, наконец, понять божественность любви в ее высочайшем проявлении. Потомство, как плод любви, будет много выше потомства от случайного совокупления. То есть качество потомства, когда между мужем и женой высокая форма любви наблюдается, качество потомства становится высоким. А если случайное совокупление, да еще если после, так сказать, там этой самой сигареты и рюмки или стакана водки, то качество будет скверное у потомства. Может такой же, так сказать, полуалкаш или какой-нибудь там полунаркоман воплотиться. И разговор влияет, правильно. Потому брак только ради потомства, кстати, это явление безобразное и кощунственное. Вот некоторые рождают, ну же детей, говорят, надо тоже родить. Ну а там это, как его, дерево посадить, да? Кого-то там родить, и что еще сделать там?
Дом.
А, еще и дом, вот да, дом еще надо построить. Но если все это перевести на духовный уровень, то все выглядит совсем иначе. Мы должны всегда помнить, что человек — это сужденный создатель мира, а потому все виды творчества должны быть выявлены именно его духовной сущностью, а не только его телом. А это возможно только при горении высшей формы любви. Именно высокая любовь выявляет все скрытые огни в нас, все скрытые энергии. В основе каждого творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Все в мире зависит только от любви, держится любовью. Нет любви, мир должен самоуничтожиться. Вот это очень важно осознать каждому. Любовь – это сила, которая помогает найти нам путь к свету, к высшим мирам. А если свести любовь поиском так называемого личного шкурного счастья, то тогда таких искателей надо всех уничтожить. А кому они нужны? Таким искателям личного счастья. Сведение любви к половому низменному чувству, которое очень широко сейчас распространено, низводит человека на уровень животного. Но представьте себе, вот этому человечеству земному в прошлом космические строители дали искру разума, чтобы этот человек, он тогда еще полуживотным существом был, чтобы он стал человеком. И вдруг он эту искру в течение этих миллионов лет на что использовал? Чтобы жить скотской жизнью, чтобы снова вернуться к животному состоянию. И что с ними надо сделать, с этими двуногими? Что надо с ними сделать? Не, убивать их никто не будет, они сами себя уничтожат. Да вот это чувство низшей природы человека направлено лишь на удовлетворение эгоистической животной чувственности. Истинная же любовь всегда будет жертвенной любовью. Любовью, которая думает о счастье, высоком счастье любимого или любимой, а не о каких-то там скотских кайфах и животных оргазмах. Только высокая одухотворенная любовь может явиться условием прихода рая на эту землю, о котором говорит космическая мудрость. А что такое рай? Это когда все что? Друг друга любят. Рай только тогда будет, когда все будут любить друг друга. А до этого времени никакого рая тут не будет, и улучшения жизни нечего ждать. Для общения с теми, кого любим, ведь ничего не нужно, кроме любви и устремления. Любовь преодолевает все преграды. В морально-этическом отношении высшая духовная форма любви является не только чувством, но является определенным состоянием сознания, которое служит основой таких моральных качеств, как альтруизм, самоотверженность, противоположность животному, звериному эгоизму. Эти качества, в свою очередь, являются показателем высокого уровня духовно-нравственного развития человека. Истина, любовь с большой буквы, любовь подлинная, бескорыстная, духовная, представляет собой не только человеческое чувство, но и всеобщий эволюционный закон мироздания. Если в человеческих отношениях любовь проявляется как сильная бескорыстная привязанность одного существа к другому, то в космосе Вот этот закон, великий закон, выражается во всеобщем магнетизме и притяжении частиц энергии, элементов, которые образуют Вселенную. Поэтому любовь считается сильным позитивным явлением в нашей жизни. Наиболее близка понятию высшей любви любовь платоническая, о которой все время писал великий мыслитель Платон. Сила творческой половой энергии может проявляться только на одном полюсе, либо на высшем, либо на низшем. Если человек расходует эту энергию через свои животные половые органы, то это ведет к умолению, в конце концов, к атрофии тех энергоцентров, которые необходимы ему для высшего духовного развития. Вот, например, суть монашества. В чем она состояла? Она состояла в том, что, зная двойственность проявления сексуальной половой энергии, монахи давали обычно обет безбрачия. Зачем? Оказывается, этим духовности не достигнешь. Усилием воли они пытались таким образом отключить низший полюс проявления половой творческой энергии. Отключить пытались. Однако возможно сознательное управление этой энергией и без ухода от мирской жизни. Никакого монашества для этого не нужно. И, кстати, без ухода от жизни это сделать легче и надежнее. Огромную разницу любви и полового чувства подчеркивал в свое время русский писатель и философ Успенский. Он говорил, что любовь – это орудие познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак высокой породы. Это орудие совершенствования человеческой расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть что делают? Ищут красоты и чувства взаимности из поколения в поколение, из воплощения в воплощение, то они вырабатывают тип человека, который ищет любви, тип человека, способного на любовь. И вот такой человек – это человек эволюционирующий, восходящий. Когда люди из одной жизни в другую жизнь сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности, или по соображениям посторонним, не касающимся любви, сходятся из-за расчета, из каких-то экономических выгод, в интересах так называемого дела или бизнеса, или выгоды какого-то хозяйственного значения, то в этом случае люди теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается так называемое животное, половое чувство, безразличное. Оно не служит улучшению человеческой породы, оно не сохраняет и не улучшает человечность, а наоборот теряет ее. И вот подобный тип человека физически начинает мельчать, физически. Люди становятся в физическом плане все хуже, все болезней, безобразней на вид, красоты уже нет, нравственно они вырождаются. Одним словом, говорят великие мыслители, любовь – это орудие отбора. Любовь. А половое чувство, без любви, это секс так называемый, это орудие вырождения. Но, к сожалению, уровень духовности современного общества таков, то чаще всего взаимоотношения мужчины и женщины осуществляются в нашем обществе не на основе любви, а на основе именно плотского полового чувства. А это ведет к вырождению потомства. То есть потомство с каждым разом качеством все хуже и хуже и хуже. А значит, вырождается и все человечество. Как в физическом, так в умственном, нравственном и духовном плане. Таким образом, в человеке скрытая мощная сила, способная или вознести его на вершины жизни, на вершины творчества, или сбросить в пропасть. Это психическая энергия, заключенная в семени деторождения, это энергия высшего творчества. Так вот, отсутствие знаний у земного населения о непрерывности жизни, Слепая вера обывателя в однократность человеческого существования, подло внушенная силами тьмы, побуждает современного человека материалистического мировоззрения искать в жизни лишь одних только плотских, низменных утех и удовольствий. Сотни миллионов современных людей в погоне за скотским наслаждением безрассудно тратят эту свою жизненную половую энергию, энергию творчества. А надо знать, что низший полюс половой энергии предназначен только для кармического исполнения функции деторождения. То есть тебя родили, и ты кого-то роди. Отдай долг природе, и все, никакого секса больше. Всяческое воздержание от половых совокуплений – это очень разумное действие. Оно направляет половую энергию вверх, к высшим энергоцентрам, способствующим процессу творчества. Очень важно объяснить школьникам особенно разумность полового воздержания, как до брака, так и в самом браке. Природа так устроена, чтобы мы все с вами тщательно избегали половых актов, ибо за них всегда и везде приготовлена тяжкая расплата. Ну а кто-то спросит, а как же так? Как же без удовольствия и наслаждений? Сказано высшими силами, что люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, в сущности своей, принадлежащие к одной стихии. А какие стихии-то есть? Какие стихии? Земля, вода, воздух и огонь, да? Ну, кто там немножко астрологией интересовался? Так вот у нас есть с вами четыре стихии сейчас, для нас с вами. Доступны четыре стихии для нашего понимания. Почему? Потому что мы находимся в четвертом круге нашей планеты. А в течение четвертого круга надо освоить четвертую стихию. Третью стихию мы освоили в третьем круге. Четвертую здесь сейчас. А что такое четвертая стихия? Это стихия огня. Вот почему сейчас, к концу четвертого круга, нам надо основательно заняться с огнем. Со стихией огня. Вот почему сейчас наступает огненная эпоха. Почему дана нам огненная йога или живая этика? Почему именно нам угрожает гибель от огня, если Атлантида четвертой расы погибла от воды, то нас ожидает гибель от огня. Какого огня? Ну, ходите сюда почаще. Или читайте сами что-нибудь. Так вот, родители, в сущности своей, принадлежащие к одной стихии, земля, вода, воздух и огонь, могут дать здоровое, усовершенствованное, уравновешенное потомство. А в жизни мы видим, как часто огонь сочетается с водой. А это несовместимо совершенно. Или воздух с землей, например. А отсюда вырождение целых народов от этого, подобного, так сказать, дурного смешения, глупого смешения. А кто такой мешанин устраивает? Люди своим невежеством. Придет время, эта истина встанет перед людьми. А придерживаться этого придется обязательно. Это станет насущной необходимостью. То есть все формы жизни, все функции земного человечества должны будут перестроиться в соответствии с космическими законами, если человечество хочет продолжить свое существование и развитие на этой планете. В противном случае нам угрожает судьба той же Лемурии или Атлантиды, например. Ну, Лемурия-то погибла от огня, Атлантида от воды, ну, а нам вот это ожидается. Перестройка, конечно, у планеты регулярно происходит. Нам можно и не гибнуть при перестройке. А если безобразно будем вести себя, то почему бы нам, так сказать, и не попасть под этот молох? А что такое несовместимость? Совместимость не личностью, а сущностью. Человек состоит из двух как бы основных частей. Это духа и материи. Дух – это то, что в нем вечно и бессмертно, а материя – это его личность, временная и смертная, материальная личность, форма. Только то есть астрология личности, а есть астрология бессмертной индивидуальности. Ну вот кто занимался немножко астрологией, тот знает. Так вот, желательно сочетаться именно по стихиям, на уровне своей сущности, на уровне своей бессмертной индивидуальности. Неудачные браки, результатом которого являются семейные дрязги, скажем, и так далее, это как раз следствие неправильных сочетаний. Ну, кто-то скажет, мол, какие там стихии, чего там стихии, вот влюбился или влюбилась там без ума, вот тебе и все, да? На этом все кончилось. А вот один ученый, англичанин, заинтересовался, а что будет, если в брак вступают люди разных групп крови? Ну, про группу крови все знаете, да? На основе проведенных многочисленных, значит, экспериментов, исследований, этот англичанин, ученый Уокер, обнаружил, что кровь отца, если, например, кровь отца принадлежит к первой группе, а кровь матери к третьей группе, то, несмотря на высокий интеллектуальный уровень развития родителей, дети чаще всего рождаются умственно недоразвитыми, отсталыми. Группы крови. Оказывается, они зависят от стихий, преобладающих стихий в организме сущности человека. Законность браков может подтверждаться также согласованностью аур супругов. Это сочетание по излучениям, по цветовой гамме. Вот аура у каждого человека определенного цвета. Определенный цвет преобладает в ауре у каждого. Эволюция, сказано, идет путем красоты. То есть все должно становиться прекраснее, красивее там, и так далее. Будущие человеческие расы будут улучшаться и утончаться в своих формах по мере роста духовности. Вот этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильное сочетание, правильные браки. Брак высшей силы считают священным понятием. Устои семьи покоятся на чистоте брачной жизни. Только при чистоте чувства возможно наипрекраснейшие сочетания и лучшие возможности. Вот, к сожалению, при нравственном падении современного человечества созвучное сочетание между мужчиной и женщиной явление редчайшее. Поэтому образование и воспитание должны быть направлены к тому, чтобы найти правильное сочетание людей в браке. Единобрачие должно быть установлено вместо существующего беспорядочного полового смешения. В будущем, сказано, усовершенствование человеческой расы, истинные браки будут так же обычны, как они редки в наше время. Люди очень далеко разошлись. Часто вот люди, когда встречаются, если близкие по духу люди, то они оказываются особенно антагонистичны друг другу. Ну, казалось бы, близкими по духу. А почему? Да потому что много накоплено разных отрицательных свойств. То есть надо работать над очищением своего сердца, своего сознания, расширением сознания. Надо стремиться к очищению магнита своего сердца. Только тогда можно ожидать именно достижения законного союза. То есть вот всем нам надо планировать себя, себя планировать для будущих жизней. Кем я хочу быть в будущей жизни? Не летчиком, плотником, понимаете, путешественником и так далее и тому подобное. Планировать себя нужно. Хочу стать лучше, чем я сейчас есть. Хочу иметь высокие качества какие-то, которых сейчас у меня или нет, или их мало. Хочу избавиться от разных темных качеств, отрицательных качеств. Вот только в этом случае можно ожидать в будущем правильного сочетания, скажем, в том же браке, ну и так далее.